რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бубышевым. Передача третья, посвященная временам, описанным в третьем томе бубышевских воспоминаний «Человека-текст». Напомню, что трехтомник выпущен в Соединенных Штатах в 2014 году в калифорнийском издательстве Чарльза Шлекса.
«Большое яблоко» с двумя эпиграфами. «Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое». Это из книги Судей, Библии. И второй эпиграф: «Американцы прозвали Нью-Йорк большим яблоком». «Рабство от Харков ору! Здравствуй, Манхэттен! Дрын копченый, внушительный батька мохнатый, принимай ко двору! Рейд с нахрапом, яркий матрас на юру, ночью звезд и румяных полос в вечеру он от пуза нахапал. Крепкий подножный утес выпер наружу, нерушимую стать мускулиста напружив, будь на месте, как врос, каменный друже, твой черноребрный торс встал на мусоре мира в нешуточный рост, то-то вымахал дюже. Стоит, наверное, утрат родины, дома, на громады великого града Содома этот вид, этот взгляд. Мозгоподобно кодами окна горят, подсмотревшего тайну снедают подряд. Робость, похоть, стыдоба, словно смакуешь во сне свинскую сладость. Да, порочен и слаб, и с собой не сладил, спелся только сильней. Слабый не слабый, а за себя не красней. Ты есть ты, прямо с неба, абзацем огней, вторят быслые слайды. Сожран, а все же не мертв, жив и немало. А едущий, да будет едом до отвала, тот, кто примет, поймет. Враз разорвало льва монолита в разымет. Вижу рой в этом трупе, и соты, и мед. Сладким сильное стало. В старые мехи в обрызнь, сочное соло, залезай-ка туда же с вознёй поросёвой в жадно свежую грызнь. Будь новосёлом и зарифмуй с парой джинс. Жри-ка яблоко, почеренок, это жизнь. Червячок ты весёлый.
Америка.
Да.
Ее смысл в вашей жизни, в вашей судьбе. Как это все получилось? Если помните, мы предыдущий разговор прервали на том, что вы уехали из Советского Союза.
Я выпрыгнул оттуда.
Женившись на русской американке югославского происхождения, да? И вот вы попадаете в Америку. Как сложились эти годы? Зачем они сложились так? И как вы смотрите на... Теперь уже сколько, 35 лет? 35 лет, чтобы...
Да, я уезжал 2 ноября 1979 года. Я, конечно, помню этот день поминутно, и дни предыдущие, и дни наступившие тоже. Наступившие уже совершенно в новом состоянии, в новом окружении. Все вызывало удивление. Вот что я должен прежде всего сказать. Не об удивлении и не о восхищении или разочарованиях, может быть, некоторых, а о том, чем это было для меня, что к этому вело. Жизнь в Советском Союзе, в Ленинграде тогдашнем, в литературном отношении и даже в каком-то смысле в бытовом зашла для меня в тупик. В общем, я не видел выхода. И вот этот подарок, что ли, судьбы, намек судьбы на возможность какого-то счастливого исхода и продолжения, вот явился в виде этой русской американки. Но было сложно тогда, во-первых, ожидать отъезда с тревогой, будет или нет. Ну, мы проверяли чувства друг друга довольно долго, и поэтому какое-то чувство уверенности, надежды у меня было. Но все-таки была какая-то тревога, когда я летел прямым рейсом из Москвы в Нью-Йорк. И вот, когда я прилетел, это была победа. Вот чувство победы, наверное, самое главное. Мы победили, мы задумали очень сложное какое-то дело, проект, как бы сейчас выразились, и мы добились успеха. Вот это самое главное чувство. А дальше уже открытие нового мира, в котором все по-иному. Первое мое впечатление, что каждая мелочь другая, чем в России, поэтому приходилось каждый шаг делать продуманно. Как включается свет, как открывается окно. Вот все эти вот шпингалеты, все эти мелочи бытовые. Меня поразило, кстати, что вот в этих американских мелочах продуманность, что они все сделаны для человека. Они сделаны, все эти вот мелкие вещи, приспособления, сделаны не для удобства технологии, чтобы их изготовить, а чтобы человеку было удобно их держать, ими пользоваться. Они все так ложились в ладонь, в руку. Они были как-то соразмерны человеческому телу. Вот это самое первое впечатление.
Вы приехали как поэт, как литератор, как эссеист. Что дала вам в этом смысле Америка? Насколько она ложилась в руку? Здешние литературные условия, обстоятельства?
Во-первых, Америка – это не одна страна, а это целый мир. Быть и жить в Америке – это значит ездить во Францию, в Италию. То есть это значит жить в открытом мире. Кстати, сама толпа нью-йоркская говорила об этом. Это обилие лиц разных типов, расовых и национальных, и даже языковых. И как для литератора, для меня это было в литературном отношении то же самое, потому что еще находясь в Советском Союзе, я через всякие дыры в железном занавесе передавал и печатал свои стихи и статьи. И меня очень хорошо печатали в Максимовском континенте и потом в Русской мысли. Это благодаря дружеской руке и дружескому отношению Натальи Горбаневской. Но и в Америке я обнаружил литературную жизнь сразу как бы в ее разновидностях исторических, иммигрантских. Ведь я писал только на русском языке и не занимался переводами еще своих стихов. Но я тут же, между прочим, по приезде начал этим заниматься. Потому что оказалось, что вот мои первоначальные эти публикации на Западе, когда еще я находился в России, они какое-то имя мне сделали. Были стихи опубликованы в нескольких эмигрантских журналах, в Израиле, в журнале «22», и тогда «Время и мы» был журнал. И поэтому в Америке немножечко тоже слышали те, кто читал эти журналы. Сразу же меня встретила радиостанция «Голос Америки». Предложила выступить Людмила Фостер и Раида Легкая. Я выступил там, правда, интервью брал отец Кирилл Фотиев. Не эти. Ну, во всяком случае, о моем прибытии тут же было объявлено, что называется, на весь русскоязычный свет. И это тут же помогло, потому что эту новость отозвались были и друзья, и знакомые, которые выехали раньше меня. Довлатов, который к тому времени начинал, по-моему, свой еженедельник «Новый американец», и он познакомил меня со своим кругом. И первая волна отозвалась. Вот прежде всего Юрий Павлович Иваск, который, между прочим, заметил меня еще из самиздата и прислал мне из Америки в Ленинград сочувственное письмо. Ему очень нравились звуки моих стихов, которые он называл державинскими. И вообще это была такая мощная поддержка там, вот в какой-то питерской глухоте и духоте. Это была замечательная поддержка. И он тут же меня пригласил, когда я приехал, на первое выступление в Амхерст, где он был профессором, он уже уходил, правда, в отставку тогда, но устроил, организовал мое первое выступление. И первый небольшой гонорар я получил. Это тоже очень укрепило как-то мой дух, и, в общем, я понял, что да, можно и здесь тоже жить. Но я понял и другое, что если читать и выступать на русском языке, это большую аудиторию не соберет. Поэтому с помощью того же Юрия Павловича и его ученика Билла Чалсмы, который привез это письмо от Иваска в Ленинград, и, возможно, он-то тоже, этот самиздат, возил в Америку, вот он помог мне с переводом моих стихов на английский язык. Мы сделали довольно большую подборку. Еще, кроме того, там же в Амхерсте я встретил замечательного, по-моему, поэта Джозефа Лэнгленда, который тоже меня знал, представьте себе, по стихам, потому что он был редактором антологии подпольных поэтов или неофициальных поэтов еще 10 лет тому назад. Еще, по-моему, это было в 60-е годы, а может быть, даже чуть раньше. Издана была антология двуязычная, русско-английская. У меня есть эта книга.
Я знаю такую «Русские поэты на перекрестках» была такая книжка. Помните? По-моему, Ольга Карлайл ее составляла.
Эту книгу я даже не видел. Я не уверен, что я вошел в нее. А это другая книга. Ну, в общем, поэтов... По-моему, она двуязычная. И редактором ее был как раз этот самый Джозеф Лэнгленд. И он помнил мое имя по этой книге. Он принял меня тоже очень дружески и помог еще, переведя несколько стихотворений моих на английский язык. Я как бы в благодарность перевел одно из его стихотворений на русский. Я потом могу его прочитать. Оно очень значительное, и тоже в нем есть какие-то крупицы моей будущей судьбы. После этого Юрий Павлович организовал еще одно выступление в Амхерсте, то есть в этом университете массачусетском огромном, но уже двуязычное, потому что уже у меня было достаточно переводов на английский язык. Я читал по-русски, а Билл Чалсма и Джозеф Лэнгленд читали свои переводы. И так мы перемежались. И если на первое выступление, чисто русскоязычное, собралась дюжина, наверное, или немножко больше, то на двуязычное сразу же в несколько раз больше аудитория. Вот я понял, что нужно на первых порах. С этой подборкой, да еще потом прибавились другие переводы, я выступал несколько раз по разным кампусам Америки. Был в Мемфисском университете. И оказалось, я получил приглашение из Иллинойского университета. Тоже вот на такое двуязычное выступление. Жил я тогда уже не в Нью-Йорке, переехал в Милуоки, штат Висконсин, на берегу великого озера Мичиган. Из Милуоки ехать в Иллинойский университет, это было часа полтора езды всего, в Шампейн-Урбана. Я тогда и не думал, что я здесь так застряну надолго. Так вот, в Иллинойском университете, во-первых, мне очень понравился красивый, просторный кампус, эти деревья, окружающие центральный луг, корпуса в старинном духе, георгианском стиле построенные учебные корпуса с высокими такими каминными трубами еще старинными. И понравилось это более модернистское здание иностранных языков. Тут тоже для меня парадоксом показалось, что русский язык тоже числится среди иностранных языков. Так вот, в этом здании было мое еще одно чтение двуязычное. Очень много было народу, студентов, аспирантов, преподавателей, которые приняли участие тоже в чтении. Я, например, читал по-английски, а один из профессоров, Фрэнк Гладни, очень хорошо, артикулированно читал переводы на английском языке. Почему я не сам я читал английские переводы? Потому что я считаю, что малейший акцент, который у меня, конечно, был в английском языке, он не мешает разговору, но мешает гармонии стихотворения. Он нарушает это. И поэтому я всегда предпочитал, что переводы читает кто-то истинно англоязычный человек. Это выступление прошло как успехом, меня тепло встречали, и это потом отозвалось через несколько лет, когда они пригласили меня вместе с моей тогдашней женой, которая закончила, наконец, свою диссертацию, они пригласили на постоянную работу вот в этот Иллинойский университет, где я сейчас, отрубив 20 с лишним лет, вышел на законную пенсию, в отставку. Эмеритус. Теперь я профессор эмеритус.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым. Передача третья, посвященная американским годам.
Вот стихотворение Джозефа Лэнгленда, о котором я говорил. Оно называется «Либертивиль», как бы «Город свободы», правда, переводится. И в этом городе жил один из кандидатов от Демократической партии в президенты, за которого голосовал Лэнгленд, но он не прошел. Но тут еще есть пояснение к этому стихотворению, что деревом, птицей и цветком штата Иллинойс считаются дуб, кардинал и фиалка. В глухонемом лесу родник глаголит светлый бред, и тут же зелено велик, ответ ракочет дуб, и в зелень вкраплен кардинал, всей красной грудкой свист издал. В корнях сиренево-голуб звучит фиалки цвет, но это часть, а полный глаз в груди у нас. В лесной тени звенит поток небесный синевой, с полночным солнцем в такт и в лад с полуденной луной. И звуки путнику на взгляд, как радуга, а он и рад и пить, и к музыке припасть. Но это часть. На берегу лесной цветок, под ним голубизна, над ним в ветвях садятся на насест то солнечный, то лунный нимб. И птица порх на тот шесток, а в клюве держит лист. Какая толщь, какой потоп и смерти, и зари такой, что чую высях надо мной ковчега днище правит Ной на Африку и Эверест. Вот радуга, а пересказ мой фрагментарен, полный глаз у нас. Вот это стихотворение оказалось в некоторой степени пророчеством обо мне, потому что именно в этом Иллинойсе я и осел на много-много лет и, в общем, надеюсь, тут окончить свои дни в мире спокойствии и относительном покаянии. Ну вот, как я уже рассказывал, жизнь, не то, что я сам перебрался, а как-то судьба меня, что ли, перебрала в другое место, и я оказался Урбани-Шампейн или Шампейн-Урбани. Сначала я пошел в одном городке, теперь живу в другом. И написал, ну что ли, оду, как бы в параллель жизни званской Державина. Какие-то звуки похожие вы тут найдете. Да, тут нужно сказать адресате. Под адресатом я понимаю Евгения Рейна. Это как бы письмо Евгению Рейну. Вот из жизни Урбанской. «Приезжай, здесь представляешь небо, где шаров и баллонов, что облаков, на Павлинина к Пасхе, да и треба потрепаться о жизни, где я таков, а не Званской, не потому, что не звали. Звало все, даже сам запрет, и Сезамы, и Сальвадоры Дали. Но потому, что звонки-то нет. А есть иное, и надо из, маленькая, как прививка, смерть, и по-аглицки, а ты не боись, живым и на тот свет. И за, и в, словно глаз под века, на прогулку гулкую за кордон. Америка — это библиотека, два берега и мой дом, где мимолетом гоняют кроссы, полуголые ангелы и гули-гули о том, как фиалки да крокусы листики простегнули посреди кукурузного океана, в середине мира, где пуп, графство шампанское, да так, урбана, и сердцем ткнутое тут, тут, потому что досюда дойдено, и в тутошнее вбычилась ось, а если воля не там, где родина, тогда же бабы и то не нашлось. Да простят меня люды и милы, я ведь верил вам в Ава и Юля веры, и вы были со мною милы в июле, но встречной, увы, я не увидел веры. Вот про это я тебе и толкую. Женя, найдешь крутопопую, пуэрториканскую, эдакую такую, вдову протопопову, и в Минихаху, а то в Кикапу, в Пивуоки, в Четанугу с Чучию, на Чувачную, ту, что по броду тропу, по растабарам тебя попотчую. А в полночь банальнее, чем травиата, у поэта за это попросят автограф только на чек. Да, в 3/9, кто с шампанским, тот граф. Но если Москва бьет с носка, для тебя это отнюдь не эврика, не расслабляйся и здесь пока, ибо мордой об стол Америка.
Продолжим разговор о литературной вашей жизни. Не просто об урбанской, но о литературных связях, контактах, о том, что получилось в человеческо-литературном плане. Давайте такой человека-текст ваших американских отношений попробуем хотя бы набросать, хотя бы пунктирно. С кем сошлись? С кем разошлись? Кто оказался другом, кто недругом?
Я был открыт всем сторонам света и всем, что ли, компаниям литературным. Дело в том, что когда я приехал, еще были, это была как бы временная точка схода всех трех эмиграций. Еще были живы многие из первой эмиграции, разумеется, из второй тоже. Ну, из первой это Иваск Чинов, тоже замечательный поэт, о котором я писал несколько статей, и мы с ним общались, переписывались. Я еще застал Романа Гуля в качестве главного редактора нового журнала. Мы с ним спорили о Синявском, тогда он был очень непримирим к Синявскому. А я, хотя тоже у меня двойственное отношение к нему, к Синявскому, но я его защищал перед Гулем, что, мол, он имел право, он высидел это право на лагерных нарах, чтобы писать о Пушкине в таком роде несколько развязанном, потому что Пушкин для него являлся частью советской пропаганды. Советская пропаганда включила Пушкина в него, и поэтому Синявский как бы проверял его, извините, на вшивость. Но дело в том, что Пушкин вышел из этого молодцом, из этой проверки. Роман Гуль этого не понял и все равно сказал, это прогулки хама с Пушкиным. Но, тем не менее, с новым журналом я отношения такие вот завязал и там печатал свои стихи, и впоследствии довольно много там напечатал и статей, и рецензий, и, увы, некрологов тоже. Вот у меня целая полка этих номеров нового журнала, в которых есть мои публикации. Из второй волны Иван Елагин, которым мы пересекались на славянских конференциях. Он такой задиристый человек, но общительный и яркий, талантливый поэт, который был, впрочем, очень уязвлен, раним тем, что ему не досталось большой славы, как, например, Евтушенко, а он готов был бы ее принять. Валентина Сенкевич, которая долгое время ежегодный альманах вела. Сначала назывался, мне кажется, даже лучше это «Перекрестки», а потом «Встречи». «Перекрестки» это она с Ираидой Легкой издавала, а «Встречи» уже сама Сенкевич. Я ей тоже давал довольно много своих материалов, но это альманах поэтический, поэтому стихи она там печатала. Наконец, третья волна, я уже упомянул.
А простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. А Николай Моршин был вам интересен?
Очень-очень. Это для меня было открытие. Я о нем, вообще-то говоря, не слыхал или недостаточно как-то его сначала как-то определил, как такого крупнейшего мастера. Когда еще был я там в Советском Союзе, Маркова в изученную антологию читал. Ну вот я там недостаточно... Там я оценил Георгия Иванова, да, его, к сожалению, живых не застал. А вот Моршина недостаточно. А когда я приехал в Америку, вот тут я почитал его книги, такие его виртуозные сочинения. Мечтал с ним встретиться. И когда на одной из конференций я вступил в это... Общество американских славистов, ассоциация американских славистов, которая устраивала ежегодные встречи в разных городах Америки. Одна из встреч была в Сан-Франциско, а там поодаль жил в Монтерее Николай Моршин. Я ему позвонил, и вроде так это все хорошо, но потом оказалось, что он не смог меня принять. Жена заболела, и ему было не до встреч. Вот, к сожалению, это одна из ахматовской терминологии «не встреч». Печально такая, так сказать, для меня «не встреча». Но вот тогда остается третья волна, которой я по существу...
За тем, что сам принадлежу.
Да, но не совсем, впрочем, потому что они выезжали в Израиль, израильской визе, сдавая советский паспорт. Но собралась большая группа литераторов далеко от Израиля, далеко от России, а именно в Нью-Йорке. А я выезжал по советскому паспорту, который, к сожалению, у меня быстро истек. И мне его отказались... продлевать, заменить на постоянный. Ну, так вот, значит, третья волна к тому времени тоже располагалась вольготно и удобно на берегах Гудзона и на берегах пляжа под названием Брайтон-Бич. Такая колония, главным образом там было население такое южное, Кишинев, Одесса, Киев, немножко Минска и совсем мало Москвы и Ленинграда. Но Москва и Ленинград, и Одесса была очень активна, впрочем, в издании таких печатных каких-то газет и журналов. Довлатов, с которым мы дружески общались в Ленинграде, встретились с ним, и он меня познакомил с таким энтузиастом печатного дела Гришей Поликом, который работал каким-то там монтером в «Башнях-близнецах». Он умер рано и не дожил до катастрофы с этими близнецами. Создал при этом свое издательство, которое худо-бедно, ну, какие-то начало издавать странные книги. Для начала Ремезова, малоизвестную повесть. Потом он стал издавать «Альманах». Я вывез довольно много самоиздатского материала. Мне надавали в Ленинграде. Поэты, прозаики неофициальные. Я их хотел куда-то пристроить. Ну, и сам печататься тоже, конечно. И вот этот альманах создавался не то чтобы со мной, но при мне. Я как бы присутствовал в некотором отдалении. Альманах, как бы шел разговор, и этот Гриша Полик советовался со мной, какое бы название дать этому. Пришли к выводу, что подходит «Шум времени» по названию из книги Мандельштама. Я сказал, прекрасно, Мандельштама объединит всех. Этот альманах вышел, но под названием «Часть речи». Взяты не из Мандельштама, а из Бродского. Он посчитал, что Бродский объединит больше, чем Мандельштам. Но, к сожалению, я не мог с этим объединиться. И к тому же они начали словословить Бродского вот еще с тех времен, с его 40-летия. 40-летие Бродского славили в юбилейном духе каждый год, а после его смерти дважды. Я нашел другой источник. Мне показалось неприличным при наших таких неприязненных отношениях с Бродским или конфликте печататься в номере, где, так сказать, он усиленно просто юбиляр. Но я вот не упомянул еще одного, один печатный источник замечательный, который в это время находился в Париже, а именно «Эхо». Не знаю, как назвать это, журнал или... Да, журнал, пожалуй. Он выходил 4 раза в год. Который вели Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко. Они такого направления авангардистского или такого вот экспериментального. Ну и прекрасно. И я туда многие материалы эти самоздатские передал. И свои стихи тоже. Вот таким образом началась моя литературная жизнь в Америке. Потом, чуть позже, Довлатов с этой группой журналистов, наших общих знакомых, некоторые из них работают на «Свободе» сейчас, сделали, как бы нашли спонсора и создали еженедельную газету «Новый американец». Я подписался на этот «Новый американец» и даже дал им какие-то материалы. Кстати, там вот перевод стихотворения Лэнгленда «Либертивиль» я впервые напечатал вместе с заметкой об этом месте, где жил и Васк, и Лэнгленд, и еще много поэтов. И там, кстати, жила когда-то Эмили Диккенсон. Ну вот, заметку об этом городке я поместил в «Новом американце». И еще была большая публикация о Наталье Горбаневской. Моя статья о Наталье Горбаневской, большая и малая поэзия Натальи Горбаневской. Вот они напечатали на целую страницу с ее портретом. Но потом как-то не получилось у нас. Я хотел, чтобы там появился какой-то разбор достойный моей первой книги «Зияние», которая тогда еще только вот-вот была свежей публикацией. И, ну, к сожалению, там это не было так сказать, встречено достаточно тепло. Не было такого намерения, что ли, меня там широко печатать. Поэтому напечатали очень скромно. Сонет. Словесность, родина и ваша, и моя. И в ней заключено достаточно простора, чтобы открыть в себе все бездны бытия, все вывихи в судьбе народа Христофора и так далее. Я не буду цитировать это. Но на этом закончились наши контакты, потому что начали они, знаете, как-то работать слишком на читателя. А читатель у них вот этот самый шумный, такой яркий, но и вульгарный, и примитивный во многих отношениях Брайтон-Бич. Вот их достижения скромные воспевал «Новый американец». Когда я попрекнул Довлатова, ну, так сказать, мелочностью их тем и героев, он сказал, как и в советской прессе, у нас должны быть свои герои. Ну, на этом наше сотрудничество закончилось. Я явно оказался не их героем.
Вы переписывались с редакцией, я не знаю, с Довлатовым по этому поводу?
Я не переписывался, потому что я еще тогда жил в Нью-Йорке. Поэтому мы перезванивались и встречались. Я, правда, даже ни разу не был в их редакции. Но был в гостях у Довлатова, и он тоже навещал меня в Kew Gardens, в Квинсе. Прелестный такой небольшой район, где я начинал свою жизнь американскую.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым. «Американские годы».
Что было дальше? После «Нового американца» прошло почти 35 лет. Как складывались взаимоотношения с русской литературой на чужбине дальше? Появились ли у вас союзники, друзья, единомышленники, приятели литературные?
Ну, очень хорошо я сдружился со старшим поколением, с Иваском и Чинновым. Мы переписывались и вот на этих словистских форумах встречались, и там они продолжались, эти конференции, 2-3 дня, и вот в эти 2-3 дня мы проводили в кулуарах в очень интенсивных общениях. Кстати, туда тоже, вот когда была встреча в Нью-Йорке, это один из городов, происходили конференции, приходил отец Александр Шмяман, и тут же, значит, наша маленькая компания разрасталась слушателями, и все внимали блестящим суждениям отца Александра, и я наслаждался этим. Я даже дерзнул предложить ему выпить со мной по кружке пива, на что он очень принял это предложение благосклонно, и мы, значит, распили какого-то пильснерского, по-моему, пива. Печатать в периодике для меня уже не было проблемы, потому что во многих периодических изданиях меня приглашали. «Русская мысль», опять «Континенте», продолжал новый журнал, и еще какие-то другие альманахи и прочие такие разовые издания. Ну, «Эхо», вот, например. У меня уже давно накопилось материалы стихов на новый сборник стихов. И тут я встретил, так сказать, реальность, то, что называется мордой об стол, что я ожидал в самом начале. Пожалуйста, есть платные, между прочим, тезка ваше, издательство «Либерти» есть в Нью-Йорке. Тезка вашей радиостанции. Пожалуйста, но платите столько-то тысяч. Ну, как это так? У меня еще я столько не заработал. Поэтому все. Игорь Ефимов отпочковался от Ардиса. Между прочим, Ардис тоже дал мне намек. Эллендейс, который встретился тоже на одной особой конференции, которую писал Довлатов в Лос-Анджелесе. Две литературы или одна?
Нет, в Лос-Анджелесе была конференция Third Wave, а две литературы или одна была в Лозанне.
Там тоже было две литературы и одна.
Может быть, они такую тему обсуждали, но она называлась формально Third Wave.
И это тоже в Лос-Анджелесе. И даже они издали материалы этой конференции на английском языке. По-моему, там есть и русский перевод. Две литературы или одна. Я вам могу показать там. Здесь не поместилось на моих публикациях. Так это в другой шкаф, где английский. Здесь русский.
Потом посмотрим. У меня есть обе книжки. И вот это, лазанская, и это. Ну, проверим, я не буду спорить.
Спорить с участником не нужно. Я участник этой конференции. Так вот, там был, в общем, такой высокий съезд звезд и начинающих. Я, видимо, в начинающих ходил тогда. Но там были Войнович, Виктор Некрасов, Синявский, там был как бы главный докладчик, и Коржавин, Лимонов, Николай Боков, который издавал «Ковчег» в Париже. Ну, вот и я тоже. И издатели присутствовали, в том числе вот Проферы. Потом где-то в кулуарах был роскошный прием Беверли-Хиллз, там на горах с видом на весь Лос-Анджелес и океан. среди цветов, так сказать, закусок и шампанского. Так вот, Эллен Дэй мне призналась, что, к сожалению, они недостаточно уделяют мне внимания, она как бы извинялась за это. Ну, говорю, ну, вы понимаете, этому мешает один человек, я не буду его называть, вы, наверное, догадываетесь, ну, давайте потанцуем. Сказал это очаровательное пышноволосое существо. Ну, я понял, что, конечно, там мне они не полные хозяева своего бизнеса. И как-то так вот от них отпочковался Игорь Ефимов, но там тоже он заламывал еще больше, чем Левков, издатель этого «Либерти». Так что я очень долго не мог издать свою первую книгу. И тут раздался не стук в дверь, конечно, но тут вдруг прибыли уже в Урбану, когда я жил в Урбане, переехал, прибыли по почте два тяжелых пакета, которые, оказывается, судя там по наклейкам, меня по всем адресам проследили и, наконец, нашли уже вот в Урбане.
Как у Бориса Житкова.
У Бориса Житкова такое же было. Ну, хорошо.
Помните телеграмму его?
А, ну да. Так вот, там оказались два тома, массивных тома Шемякинской многокрасочной монографии с замечательным таким роскошным автографом, посвящением и приглашением к дружбе и к встречам. Я был очень удивлен и растроган, конечно. Шемякин в то время, да и сейчас он, это имя мировое, но в то время эта звезда была, так сказать, разгорающаяся. И когда я оказался в Нью-Йорке, я нанес ему визит, у него была такая тогда мастерская «Сохо». Ну, замечательно, конечно, гляделся я его новых работ, и многие еще экспонаты причудливые у него были. И он сделал мне деловое предложение – выпустить вместе книгу. Его иллюстрации, мои тексты и его расходы, он берет на себя, собственно, все типографские расходы, издательские, организационные хлопоты. Еще бы не принять. Но я принял это с ответственностью. Я понял, что это, ну, это жест такой, прежде всего, дружеский жест и предложение. Но пока ничего конкретного. Пока я не предложу ему текст. Я ему сказал, что да, я принимаю, но я хочу сделать не так, как вот он предложил мне, что я из уже существующих у меня текстов соберу и дам ему. А с учетом особенностей его манеры художественной индивидуальности я напишу ему новую книгу для него. И вот на это я согласен. Я взял на себя такое большое трудоемкое обязательство. Тоже, может быть, мне сначала казалось, а выполнил ли я. Но дело в том, что я думал, что, может быть, если я ему вот из старых стихов все соберу, так он как-то, ему расхочется это делать, что ли, передумает. А если я напишу новое что-то специальное, такое близкое ему, то это тогда будет точно. И я придумал, что это будет комбинация двух таких общеевропейских легенд, фольклорных мифов. Во-первых, бестиарий. Это старинная форма европейского фольклора, которая сочетает в себе тексты и изображения. И там наряду с реальными животными, но тоже представленными, очень так сказать, условно, есть еще совершенно фантастические животные, якобы существующие. Это как бы один сюжет. А второй сюжет, я подумал, что вот «Искушение святого Антония». Как-то представляется в некоторых таких работах на эту тему, что ему, ну, якобы эротические искушения главного ужина, какие-то там прекрасные гури, и на эту тему в основном его искушения и были, которые он преодолевал. Я подумал, почему эти гури, зачем? Разве это единственное что ли, какое-то такое поползновение человеческое, похоть или эротика. Есть еще уйма других искушений, например, страхом, отвлечением какую-то бесполезную красоту от его молитвенного аскетического служения. Иначе говоря, искушение направлено на то, чтобы прервать его постоянную связь молитвенную с Богом. И этими искушениями могут быть вполне эти персонажи бестиария. Я понял, что я нашел правильное сочетание и стал писать, тоже бросившись, так сказать, очертя голову в эту тему. И опять провидение мне помогло. Я пошел в эту нашу замечательную университетскую библиотеку, чтобы подыскать, посмотреть, какие есть там бестиарии, какие там, так сказать, чем-то такое, запастись какими-то деталями. Ну, в общем, подготавливать материал для этой темы, которая уже пошла у меня в голове. И надо же, они только что получили свежее издание Ленинградской публичной библиотеки. Там есть у них в хранении редкий средневековый бестиарий, великолепно изданный. Я не помню.
Он так и называется, средневековый бестиарий.
Точно, совершенно название. И вывез его, по-моему, посол Петра I из Европы в подарок. Он был передан в публичную библиотеку. И вот публичная библиотека великолепно издала его цветным изданием с английским текстом. И, по-моему, там русский текст тоже был в переводе. Книга только что поступила в, ну, как это называется, в регистрацию, что ли, инвентаризацию, в отдел инвентаризации. И еще не успели ее поставить в регистрационный номер. Поэтому она еще была свободна, не могли ее дать на длительное время до регистрации. Я этим воспользовался, я ее держал несколько месяцев, пока вот не закончил я свою, не знаю, что, поэму или книгу целую по существу. Там 17 глав, есть вступление, есть заключение. Конечно же, да, эти звери все пугают, соблазняют, совращают святого Антония, но в конце концов он их, конечно, побеждает. Слово «крепко» – это последнее. Все слова «крепко». Небо – ключ, что-то земля – замок, небо – ключ, все слова «крепко». Значит, запирает эту зверинец своим ключом, небесным ключом святой Антоний, и я этим закончил. Там были, помимо зверей, еще и свиная туша разделанная у меня была, одна глава. А это же Шемякин.
Абсолютно, чрево Парижа, которое он бесконечно рисовал.
Ну, это не могло ему не понравиться, и даже более того, это его, наверное, еще подвигло, как-то вдохновило, потому что он книгу эту сделал в рекордный срок. Правда, была еще одна причина, тоже благоприятствующая мне. Начиналась перестройка, и его пригласила, по-моему, Третьяковка устроить выставку. И он хотел к выставке этой, помимо своих живописных работ, графики, еще и эту книгу предоставить. Поэтому он торопился, потому что там были назначены сроки, и книга вышла где-то там, значит, печатать он только в Италии. По-моему, это в Турине или в Генуе. Что там, значит, полиграфия на высоте. Это на роскошной бумаге. К сожалению, он не успел раскрасить. Но и в черно-белом варианте это было, знаете. У меня были иллюстрации как бы к Шумякину, а у Шумякина ко мне. Взаимно художник и автор текста тут как-то отражались друг в друге. Но чем это завершилось? Тоже, по-своему, триумфом, но таким комическим, что ли. Он потом жаловался мне по телефону, что вот он привез этот тираж, две такие тяжеленные стопки этих книг прямо туда на выставку. И в вестибюле его окружили журналисты, начали телевидение, там, брать интервью. И он все это объяснял. Пока он разговаривал с журналистами, он обнаружил, что, собственно говоря, от этих двух тяжеленных пачек ничего не осталось. Я говорю, так это разворовали просто посетители этой выставки. Я им говорю, так это самый лучший успех, самый определенный успех. Но он был недоволен, потому что книга была дорогая.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым.
Чему больше всего вы в вашей жизни благодарны?
Галине Романовне Рубинштейн, с которой я познакомился еще до начала занятий первого курса технологического института. На собрании, которое вел декан и назначал старостой групп, меня назначил старостой нашей группы, в которой помимо Рейна еще входила Галя Рубинштейн. И с Галей Рубинштейн после этого собрания разговаривали и, в общем, как-то подружились. Она мне помогала в учебе, потому что я пропускал занятия. И, знаете, после того, как пошли у меня стихи, я не особенно интересовался какими-нибудь курсовыми проектами, заданиями и прочим. Она меня выручала перед экзаменом, иначе бы меня, наверное, уже несколько раз исключили из технологического института. Ну и такими добрыми друзьями мы оставались на годы и десятилетия. Ходили вместе в филармонию, на выставки. И она много читала и много мне книжек давала на прочтение, ну, не только интересных, но и нужных. В общем, лучший друг, хороший парень и конфидент мой. Она была свидетельницей моего первого брака, расписывалась, знаете, в этом дворце бракосочетаний. С моей стороны она была свидетельницей, поставила подпись. Была также свидетельницей в другом дворце бракосочетаний у Таврического сада на Потемкинской улице. Тоже была свидетелем и расписалась. А потом, когда развалился мой второй брак, американский, вот благодаря которому я оказался в Америке, я приезжал во время перестройки. Так получилось, что именно в дни путча ГКЧП, приезжал я по приглашению двух университетов читать лекции о иммигрантской литературе. Но если бы, вы понимаете, если бы ГКЧП победило, какие бы мне лекции я читал еще об иммигрантах? Меня бы тут же либо арестовали, либо дали пинка, чтобы я вылетел в свою Америку. Как известно, путь провалился, и мои лекции состоялись. Галя приняла в этом большое участие, и мы вместе с ней готовили лекции и переходили из одного университета в другой. И вы знаете, в этот приезд я увидел в ней очень привлекательную женщину, помимо того, что это верный друг. Она, оказалось, не выходила замуж, осталась при своей девичьей фамилии и при этом составила какую-то инженерную карьеру свою, ну, скромную, но довольно хорошую инженерную карьеру. При этом она следила за собой, правильно питалась, отдыхала. И в результате выгодно отличалась от своих сверстниц, которые занимались, так сказать, детопроизводством, бытом, разводами и прочими такими житейскими дрязгами и превратились уже в таких непривлекательных особ. И на этом фоне Галя выглядела прекрасно и притягательно. Получилось так, что, в общем, мы оказались самыми близкими людьми друг друга в целом мире. И вот в результате она приехала по моему приглашению сюда, в Америку, мы поженились, и теперь это самый счастливый период моей жизни. Надо же, есть же такие места, где и животным живется спроста. Белочке рай, коль не схватит енот, с груши орехов довольно щедрот. Птичий почти полусвист, полущелк, выпустив, спрятался бурундучок. Сколько ж тут сладких для лис барышей, скользких лягушек и вкусных мышей. Знаю, запасец запрятанный впрок, есть у особенных синих сорок. Что же до нас, что тут бродят вдвоем? Как-нибудь эдак и мы проживем.
Дмитрий Бобышев. И на этом мы заканчиваем третью, финальную передачу «Друзья и недруги» графа Шампанского. У нашего микрофона Дмитрий Васильевич Бобышев рассказывал о 60-х годах своей литературной жизни. Трехтомник его воспоминаний «Человека-текст» выпущен в 2014 году калифорнийским издательством Чарльза Шлекса. Над выпусками «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Лапарекус радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Much to tell. I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my life. Points the hand at me. I know I'm just a picture. What I should have been, I've been jumping at shadows, thinking about my much to tell. I'll blame myself. I've been jumping at shadows.